Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы. На сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах могуць з'явіцца празрыстыя скрыні.
Почему стоит вопрос о прозрачных ящиках? Что его поднимает общественность, в том числе общественность оппозиционного толка?
Беларусь приняли у Болонский процесс.
Автоматически ничего не происходит. Все зависит от того, что наша местная власть, белорусская, может сделать для того, чтобы ситуация в высшей школе изменилась в лучшую сторону.
Все можно выкликать худкую допомогу пораненным живелам.
Ездит по кольцевой машина, которая убирает, ну, то есть себе закидывает там газелька или что, вот, в кузов, потом, ну, как мусор получается, там она все убирает, и животных, и мусор.
Гэта і іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
На сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах упершыню могуць з'явіцца празрыстыя скрынкі. Пра гэта на пасяджэнні Цэнтральнай выбарчай камісіі выказалася яе старшыня Лідія Ярмошына. Таксама чыноўніца распавяла, што прэзідэнцкія выбары будуць каштаваць 180 мільярдаў рублёў, а большая частка гэтых грошаў пойдзе на заробкі сябрам выканкамаў. Кіраўніца ЦВК таксама патлумачыла, чаму трэба праводзіць выбары прэзідэнта, нават нягледзячы на тое, што іх вынік загадзя і так усім вядомы. Пра тое, чым сёлетнія выборы президента будут отрозниваться от попередних, доведаемся с репортажу Артема Пелецкого.
Не глядячи на однольковый выник, президентские выборы в Беларуси постоянно меняются. У ЦВК распавялі, яким чином яны изменятся сёлета.
Почему стоит вопрос о прозрачных ящиках? Что его поднимает общественность, в том числе общественность оппозиционного толка. И чтобы снять этот вопрос, мы поэтому и рекомендуем изыскивать средства и возможности для того, чтобы заменять старое оборудование именно эти прозрачные пластиковые ящики.
Заявила старшиня Центральной комиссии по выборах Лидия Ярмошина на открытом поседжении 14 травня. І попросила кіраўнікоў абласных аддзяленняў ЦВК як мага актыўней паспрыяць гэтаму. На практыцы ўсё не так проста. Кіраўнікі абласных аддзяленняў ЦВК як адзін скардзяцца, што няма грошай, ды закон не абавязвае, але абяцаюць пастарацца. Прынамсі, паднапружаць заводы і фабрыкі. Шкада толькі, што на іх тэрыторыі размяшчаецца прыкладна 10% ад усіх выбарчых участкаў краіны. Рэшта ў школах і установах культуры. Так што прарыву, відаць, не будзе нават у Мінску. Хоць ідэя, здаецца, авалодала розумамі кіраўніцтва ЦВК. З новага яшчэ можна сказаць пра грошы. Дзяржава кандыдатам больш не выделіць ні капейкі, але памеры фондаў дазволіць павялічыць утрая.
Так, па крайней мере, было государственное финансирование предвыборных агитационных кампаній кандидатов в президенты. Сейчас его нет, поэтому, когда меня спрашивают, а сколько у нас будет кандидатов в президенты, насколько вы рассчитываете, я сразу говорю, что у нас нет на это расчета. Почему? Потому что мы не будем выделять деньги больше кандидатов. Они будут проводить агитацию только на то, что соберут сами. Но зато им увеличили возможности личных финансовых фондов с 3000 базовых величин до 9000 базовых величин. То есть фонды могут быть больше.
Таким чином, теперь каждый из кандидатов сможет цалком официально и легально потратить на свою кампанию прикладно 113 тысяч долларов. Коли не раздобудет такую сумму, вядома. Агулом выборы керовника Беларуси сёлета будут нам каштовать 140 миллиардов рублёў. Па курсе на травень прыкладна 10 мільёнаў долараў. Большая частка гэтых грошай пойдзе на заробкі ўдзельнікам выбарчых камісій. Ці трэба праводзіць выбары, калі вынік, в прынцыпе, усім загадзя вядомы? Лидия Михайловна на это пытание отказывая по-философски.
Ну, вы знаете, я просто не могу таким образом мыслить. Во-первых, я юрист и прекрасно знаю, что законы должны исполняться. Вот. Поэтому как бы ни была предсказуема наша жизнь, мы знаем, чем она закончится, мы же все равно живем. Так и выборы.
Вот так. Найбольш верагодная дата правядзення чарговых выбараў прэзідэнта Беларусі 15 лістапада. Яе канчаткова зацвердзяць на наступным паседжанні ЦВК. Алесь Плецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Яшчэ адным наватарствам сёлетніх выбараў стане ўдзел у іх кандыдатаў жанчын. Паспрабаваць свае сілы ў прэзідэнцкай кампаніі вырашылі грамадскія дзеячкі Таццяна Караткевіч і Алена Анісім. У сваю чаргу старшыня ЦВК невысока ацэньвае іх шансы. Па словах Ярмошынай, дзяўчаты ў прэзідэнты ідуць мілыя, і яна жадае ім усялякага добра і шчасця, але перамагчы яны дакладна не змогуць. А вось у Еўропе даўно ўжо стала нормай, што жанчыны займаюць вышэйшыя пасады ў дзяржаве. Так прадстаўніцы прыгожай паловы чалавецтва кіруюць у Нямеччыне, Літве, Харватыі, Швайцарыі, Нарвегіі, Славеніі ды Даніі. А вось у Польшы, дзе прэм'ер-міністр таксама жанчына, адзіная жанчына-кандыдат на пасаду прэзідэнта Магдалена Гурык не здолела набраць нават 3% галасоў выбаршчыкаў. Па яе словах, такая малая падтрымка сярод выбаршчыкаў звязана з тым, што палякі яшчэ не гатовыя да таго, каб краінай кіравала жанчына.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Беларусь прынялі ў балонскі працэс. Гэта адбылося 14 траўня на саміце міністраў вышэйшай адукацыі ў Ерэване. Адзначу, што гэта была ўжо другая спроба нашай краіны трапіць у прастору еўрапейскай вышэйшай адукацыі. Першы раз Беларусь падала заявку на ўступленне ў балонскую сістэму яшчэ ў 2011 годзе. Але тады нашай краіне адмовілі, паколькі Беларусь не выканала асноўныя прынцыпы працэсу, а менавіта ў нас няма аўтаноміі універсітэтаў, акадэмічнай свабоды ды ўдзелу студэнтаў у кіраванні адукацыі. Самае цікавае, што за апошнія 4 гады сітуацыя ў гэтым плане зусім не змянілася. Аднак Беларусь у еўрапейскую прастору вышэйшай адукацыі ўсё ж прынялі. Па словах міністра адукацыі Міхаіла Жураўкова, гэты крок азначае, што сусветная грамадскасць прызнала беларускую сістэму вышэйшай адукацыі. Пра тое, што цяпер чакае беларускія ВНУ і студэнтаў, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
На саміце міністраў вышэйшай адукацыі ў Ерэване Беларусь прынялі ў балонскі працэс. Гэта была другая спроба нашай краіны трапіць у прастору еўрапейскай вышэйшай адукацыі. Разбіраемся, што ж гэта такое, якія хібы і здабыткі нас чакаюць. Балонскі працэс – гэта працэс стварэння адзінай прасторы вышэйшай адукацыі. На сёння ў яго ўваходзіць ужо 48 краін разам з Беларусю. Асноўныя каштоўнасці, якія дэкларуе балонскі працэс – акадэмічная аўтаномнасць і акадэмічная свабоды, самакіраванне студэнтаў, свабоды перамяшчэння. Еўрапейская прастора вышэйшай адукацыі не дыктуе ўдзельнікам нейкія пэўныя правілы. Ёсць агульныя нормы, якія ў ідэале трэба выконваць. Усё залежыць ад таго, якія патрабаванні рэалізуюць беларускія чыноўнікі, тлумачыць сябра грамадскага балонскага камітэту Уладзімір Дунаеў.
Автоматычна нічога не происходит. Всё зависит от того, что наша местная власть, беларуская, может сделать для того, чтобы ситуация в высшей школе изменилась в лучшую сторону.
У ідэале для студэнтаў будзе больш перспектыў, стажыроўкі ў іншых краінах Европы ў межах мабільнасці, дадатак да дыплома, які прызнаюць у Еўрапейскім Саюзе. Але ўступленне можа прывесці да адтоку кадраў, калі студэнты не захочуць вяртацца са стажыровак у еўрапейскіх ВНУ. Каб гэтага не адбылося, трэба сачыць за якасцю сваёй адукацыі. Пра гэта клапоціцца прарэктар тэхналагічнага універсітэта Сергій Каспяровіч.
Опять же, эта мабільнасць может привести к оттоку более талантливых за рубеж, как это уже происходило в европейских, восточноевропейских странах, в той же Литве и так далее. Но это все возможно. Но опять же, тут нужно заниматься качеством собственного образования.
Место в балонском процессе поднимая престиж эдукации, что у перспективе может притягнуть замежных студентов не только из Китая и Туркменистана. Это может поуплывать на доходы университета и выкладчиков. Балонский процесс одразу не изменит звыклую систему высшей эдукации. Все залежит от готовности чиновников до реформ, как наблизить нас до европейских университетских стандартов, доводит Владимир Дунаев.
Это скорее как бы некие обязательства, которые берет на себя страна для того, чтобы идти по пути, по которому идут остальные страны. Ну, соответствовать в плане ценностей, целей, основных направлений образовательной политики.
В 2012 году, например, Беларусь не взяли в Болонский процесс, бо не отповедала базовым каштовностям. Акадэмічная свабода і студэнцкая аўтаномія. І з таго часу сур'ёзных рэформ Беларусь не праводзіла. Артём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Тим часом прийняття нашої країни у Болонський процес ще не означає, що Білорусь вийшла на шлях демократизації у едукаційній галіні. Наприклад, далекі від демократичних стандартів Казахстан та Азербайджан так само з'являються сябрами Болонського процесу. По словах намісниці старшині товариства білоруської школи Тамари Мацкевич, Європа не займає принципової позиції у дочиненні до Білорусі. Тому прийняття нашої країни у європейську едукаційну структуру не каже ні об чим. А ми вирішили довідатися, як оцінюють узровень едукації у Білорусі і за її межами звичайні мінаки.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Як ви лічите, у якої країні самая лепшая вышейшая адукація?
Затрудняюсь ответить, потому что просто не знаю.
Великобритания.
Потому что оно избирательное, то есть не обязательно, не каждый человек может получить его.
Там больше всего хороших преподавателей, специалистов в своей области, которые дают хорошие знания.
Вы знаете, я не могу сравнить с другими, потому что я нигде не была за границей. А у нас образование хорошее, я считаю.
В какой стране лучше? В Беларуси самое лучшее. Ну, потому что белорусы – это самый хороший народ. Он должен быть и образованным.
Если бы я ездил дальше, чем Беларусь, я бы ответил.
Если в западных странах, в Америке, Лондон, почему туда едут учиться? Там система немножко другая. То есть больше свободы, диалога, так скажем, в образовании. Угу. То есть больше заставляет людей думать. А у нас заставляют выучивать наизусть.
У нас, в принципе, неплохое образование в Беларуси. Но я скажу, что не знаю, в какой стране лепше. Вот я когда учился, у меня в семестре было 12 предметов. За 3 месяца вот таких вот 12 книжек выучить невозможно. Поэтому выпускают у нас, извините, дилетантов широкого профиля.
Я не ведаю. Но, мабуть, не ездил в Европе. Потому что там не было Советского Союза, и эдукация больше приспособлена под получение знаний, а не под социальные нужды. То есть, грубо говоря, рыночная экономика, она должна работать везде. Эдукация так само.
Платное образование, наверное, в Америке или в Англии лучше. А бесплатное, ну, не знаю. У нас, я не думаю, что оно лучше.
Строительное образование у нас неплохое. Хорошо вузы готовят людей. Инженеров хороших готовят. Ну.
В какой стране? Сложно сказать. Я не знаю. Я хочу сделать комплимент нашей стране. Скажу, что в нашей стране. Спасибо.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
Евроновины на Еврорадио. Британский урад обвестил войну плану дзеянняў Евросоюза у дачыненні да мігрантаў и бежанцаў. Кіраўнік МУС Великобритании Тереза Мэй выразна заявила, что настойвае на выдварэнні за межы ЕС усіх мігрантаў, якія трапілі на яе тэрыторыю незаконна. Выдзяленне ж ім прытулку, на думку міністра, толькі будзе матываваць на аналагічныя дзеянні новых нелегалаў. Галоўная ідэя плана дзеянняў Еўракамісіі – гэта размеркаванне бежанцаў па квотах сярод усіх краін удзельніц Еўрасаюза. Квоты павінны разлічвацца на аснове ВУП краін і колькасці насельніцтва такім чынам, што самыя багатыя павінны будуць прыняць максімум мігрантаў. Афіны абвесцілі, што за дзень да заканчэння тэрміну яны пачалі пераводзіць міжнароднаму валютнаму фонду 750 мільёнаў еўра. Гэта працэнты па крэдыце, прадстаўленым у межах першай праграмы дапамогі. На паседжанні ў Брусэлі міністры фінансаў еўразоны віталі прагрэс, дасягнуты Грэцыяй на перамовах з крэдыторамі па яе праблеме з запазычанасцямі. Пілоты Люфтганзы абяцаюць не страйкаваць да канца ліпеня. Прафсаюз, які прадстаўляе інтарэсы работнікаў авіакампаніі, гатовы пачаць перамовы з працадаўцам пра ўмовы аплаты працы лётчыкам. Британскія СМІ апублікавалі 27 лістоў прынца Чарльза да удзельнікаў парламента, якія ён пісаў больш за 10 гадоў таму. Мясцовыя СМІ праз неразборлівы почырк аўтара называюць іх запіскамі чорнага павука. Журналісты Гардзіна 10 гадоў дамагаліся публікацыі гэтых лістоў. Некаторыя палітычныя сілы нават чакалі, што гэта ўскалыхне асновай брытанскай манархіі, але сенсацыі яны не выклікалі, піша расійская служба BBC. Між іншага, з апублікаваных лістоў становіцца вядома, што прынц актыўна прасоўвае ідэю масавага адстрэлу барсукоў, якія пераносяць сухоты буйной рагатай жывёлы. Ліза Кучаравая, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Александр Лукашенко збирается приехать на Минский тракторный завод, каб на уласное убачу у вочы убачить, что отбывается на одном из головных заводов Украины. Про приезд Александра Лукашенко керавництва МТЗ доведалось еще у красовику и вырашило, як след подрыхтоваться. По всем заводе провели показальную генеральную уборку. Работники завода рассказывают, что по субботах и неделях яны бесплатно прибирают территорию, а незгодных с додатковой працей полохают звольнением. Те разом с уборкой территории на МТЗ так само хавают и тракторы, которые долгий час не могут продать. Каб их не убачил Александр Лукашенко, доведаемся с нашего репортажа.
Выправляемся на проходную Минского тракторного завода на передодні визита Александра Лукашенко. Распытываем рабочих про заробки, те отбываются на предприемстве некие змены и что б яны сказали керовнику Беларуси у широй гуторцы. На годиннику 23:35. Первые люди покидают предприемство после змены.
Подойдите в Белгород.
У нас, как во всей республике, стабильность.
И полгода, и год, и пять.
Тут же обедве коллеги кидаются у подбежки на припынок. Тролейбусы яны видовочно узрадвалися. Выправляемся на центральную проходную. У 23:45 сотни рабочих покидают отсюль свои працовные стены. Супрацовник ремонтных службов Дмитрий, мужчина годов 50, каже, что зарплата у его подразделения $350 максимум. У отрознения от попередних работниц он не бачит для МТЗ позитивной будущей.
Закрыть завод и все, остановить, перебрать кадры, брать стариков. Сверхушки.
Многие заводчане с недовером глядят на журналиста и просят службовое посвящение, але и после этого не жадают размовлять. У рейсе ля уваходу у метро подыходим до рабочего среднего веку, як оказалось, ремонтника. Той переконвая, что до президента его докладно не пустят, але спробует сформулировать свое до его питание.
Как и все, наверное, я за всех бы переживал бы, что нас дальнейшее ждет, потому что сейчас стабильности никакой, народ увольняется, трактора не продаются.
Заробки на таким буйным предприемстве, как МТЗ, видовочно отрозниваются. Супрацовница, якая збирает детали для головного конвейера, запевнивая, что мае каля 4 миллионов в месяц, але описывая эту сумму словами «платят нормально». Звичайный ж фрезеровщик, який отпрацавал на заводе 35 годов, каже, что средний заробок по его подразделению каля 7,5 миллионов. Мужчина лишит гэты заробок нормальным. У той же час он не верит, что отримает махчимость живцом побачить Александра Лукашенко. А коли б такая несподяванка здарылася, потекавился б про наступное.
Как дела и как здоровье? Так по-простому. А что еще спрашиваешь? Ведь работа зависит от меня.
Самыми гаваркими оказались кавалі, якія пасля змены засталіся попить пиўка на алеі за пераходом метро. Рабочим з выгляду от 40 до 50 год. Апроч низких зарплат, от 4 до 7 миллионов, суразмоўца обурае тое, что с 2009 года у их шкодным подразделении прибрали так званую гарашую сетку. На пенсию после 10 год такой працы можно было исти у 50, а не у 60. Сегодня ж кавалі у ровных умовах с іншими, не глядяши на шкодные умовы.
За день 5 тонн перетягиваю, так, металла. Гружу, достаю, потею, мокну, зарабатываю деньги. Чтобы моя семья как-то прожила. Или раньше шли в кузницу заработать горячий стаж. 10 лет отработал, все, раньше ходим, на пенсию. Ходим. И деньги хорошие зарабатывали. А сейчас нет ни горячего стажа, ни зарплаты. А куда деваться? Идти дворником работать.
Что тычется питания у президенту, кавалі только посмеялись. Побачить Александру Лукашенко живцом яны и не сподяются. Євген Волошин, Еврорадио.
Так само вядомыя выпадкі, калі пад прыезд Александра Лукашэнкі кіраўніцтва заводаў прымушала працаўнікоў фарбаваць траву, каб яна была больш зялёнай. А некалькі год таму у СМІ патрапіла інфармацыя пра тое, як кіраўніцтва Светлагорскага завода «Хімвалакно» за некалькі дзён да візіту Александра Лукашэнкі пафарбавала ўсе тэхнічныя будовы на тэрыторыі завода ў аранжавы колер. Аднак нехта з кіраўніцтва нечакана выказаў думку, што аранжавы – гэта колер украінскай рэвалюцыі, і ён можа не спадабацца беларускаму кіраўніку. Таму у ноч перад прыездам Александра Лукашэнкі дзесяткі завадчан перафарбоўвалі нанова ўсе аранжавыя аб'екты ў нейтральны шэры колер.
Євразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да шарговай тэмы. Гісторыя з удзелам коціка, якая здарылася ў Нідэрландах, прыцягнула ўвагу людзей па ўсёй Еўропе. Машыніст спыніў цягнік дзеля выратавання коткі. Ён забраў яе з пуцёў і давёз да канчатковай станцыі. Кіроўца распавёў, што жывёла была параненая яшчэ да таго, як ён яе ўбачыў. На станцыі котку сустрэлі лекары і змясцілі яе ў ветэрынарную клініку. Ёй ампутавалі пярэднюю лапу і кончык хваста, але ў цэлым, па словах дактароў, котка ідзе на папраўку і ўжо прывыкае да свайго новага стану. Тым часам, калі б падобная гісторыя здарылася ў Беларусі, то котку б, напэўна, чакала смерць. Забіраць параненых жывёлаў у нашай краіне забаронена. Такое рашэнне яшчэ летась прыняў Савет міністраў. Раней чалавек мог знайсці на вуліцы жывёлу, ці, напрыклад, у лесе, і забраць яе да хаты. І толькі пасля паведаміць пра гэта ў органы аховы навакольнага асяроддзя. Цяпер жа гэтага рабіць нельга. Наша корэспандэнтка Тамара Савіш даведалася, ці можна ў Беларусі выклікаць хуткую дапамогу параненым жывёлам, калі забраць іх дадому немагчыма. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Машыніст у Нідэрландах дзеля выратавання параненага кацяняткі спыніў цэлы цягнік, а на станцыі параненую жывёлку чакала ветэрынарная дапамога. Ці магчыма гэта ў Беларусі, жыхары якой прылічваюць сябе да цывілізаваных еўрапейцаў? Вось гісторыя мінчаніна Арцёма. Прыкладна год таму хлопец вяртаўся з Вільні і ўжо пад Мінскам ля адбойніка на кальцавой знайшоў вялікага збітага сабаку. У яго было мноства пераломаў. Хлопец завёз сабаку ў ветклініку на Мініна, адтуль у ратамку, а потым валанцёры парэкамендавалі яму хірурга, які сабаку і выратаваў. Выклікаць хуткую ветэрынарную дапамогу Арцём не змог.
Я не знаю до сих пор, можна ли вызваць каго-небудзь просто па трасе. Я только знаю, што ездзіць па кальцавой машына, которая убирает, ну, то есть себе закидывает там газелька или что, вот, в кузов, потом, ну, как мусор получается, там она все убирает, и животных, и мусор.
Телефануем у ветстанцию заводского района столицы с мифичной проблемой. Знайшла у лесополосе собаку с пераломанными лапами. Калі перавозить, можно зарабить горш. Ти можно выкликать хуткую допомогу.
Ну, у нас все услуги платные, это привозите сюда. Все процедуры, если там надо шить, что-то это все на месте мы делаем, мы наркоз не вывозим. Либо вы привозите животное, либо вызываете спецавтохозяйство. Они приезжают, забирают, высыпляют животное.
Телефонуем у лякарню на улице Минина, где находится Минская городская ветеринарная станция. Але и там не допомагают.
Выехать они не отказываются, но имейте в виду, что врач может подойти к собаке только в том случае, если ее, как говорится, хозяин фиксирует, держит, и им тоже проблемы не нужны, ни покусы, ни бешенства. Опять-таки, вы же не знаете, бешеная собака или нет.
Супрацовники ветстанции дают номеры телефонов волонтеров, приватных клиник, але никто не может допомогчи. У ветклиницы СА скажут, что так само не могут приехать, але рекомендуют потелефоновать у фауны города. Быцем бы там все поменялось, и собак не усыпляют, а ратуют. Спробуем там.
Не выезжаем, так понимаете. Это в Минске нашли? А где в Минске нашли? Ну, в каком районе хотя бы, скажите. Ой, я вас умоляю, интересно мне знать. Вот если вы скажете мне Ленинский район, так что мы поедем по Ленинскому району искать лесополосу эту?
Пытаюся, як выратовать мне собаку, и те могут приехать супрацовники фауны города, и что с гэтага будзе?
Ну, это только если девочки-волонтеры вам помогут. Мы выезжаем, но, может, мы только на усыпление поедем.
Тамара Савіч, Еврорадио.
А вось у суседняй Польшы на мінулым тыдні адбыўся цікавы выпадак, звязаны з нашай тэмай. Паляўнічы з Мазур Міхаіл Канстантын выратаваў ласёнка, якому было ўсяго некалькі дзён. Жывёла хутчэй за ўсё аддзялілася ад статка і звярнулася па дапамогу да чалавека. Паляўнічы на працягу некалькі дзён карміў лася малаком з бутэлькі. Па словах Міхала, калі ён убачыў ласёнка ў першы раз, жывёла была з незагойнай пупавінай. Паляўнічы ўжо некалькі разоў спрабаваў пакінуць лася ў лесе, але кожны раз ён вяртаўся. Пакуль жывёла застаецца ў доме Міхала, але паляўнічы кажа, што як толькі ласёнак набярэцца сілы, ён паспрабуе знайсці ягоны статак і вярнуць жывёлу ў дзікую прыроду.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Да выхаду на экраны рыхтуецца мастацкі фільм «Прасякнуты хлоркай», заснаваны на канспіралагічнай тэорыі смерці Курта Кабэйна. А гурт «Coldplay» піша новы альбом. Гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу.
До виходу на екрани рихтується мистецький фільм «Soaked in Bleach», просякнутий хлоркою, заснований на конспірологічній теорії смерті Курта Кобейна, поводлі якої у змові з метою забойства обвинувачують його удаву Кортні Лау. Кобейн надійшов у інший світ у курсовіку 1994 года. Офіційно його смерть була признана самогубством і наступила у виніку того, що Кобейн сам стрелив собі у голову. Однак некоторые околічності смерті спорадили на світ масу поголосок. У 1998 годі був випущений документальний фільм «Курт і Кортні», у яким стверджається, що смерть Кобейна була підстроєна його жінкою. Криницей гетої здогадки з'являється приватний детектив Том Грант, якого, поводлі його слов, наняла сама Кортні Лавка, аби шукати зниклого мужа. Тепер у Гранта є цілий сайт, який розповідає, що забойство мужа підстроїло Кортні. Оповідання у новому фільмі введеться фактично до особи Гранта. Фільм виходить на екрани 11 червня. Coldplay пишуть новий альбом. Така інформація з'явилася на офіційному сайті гурта. Повідомляється, що пластинка, над якою тепер команда працює у студії, буде називатися «A Head Full of Dreams». У сетіві так само усплили махчими назви пісень з альбома, зареєстрований у американським товаристві композиторів, авторів і видавців. Серед їх «Rastafarian Targaryen», «Red Wedding and Voldemort» і «I am a real bastard», видавочно навіяне проглядом серіала «Гульня тронов». Канадцы Metric поделились новой песней «The Shade». Чекается, что песня выйдет в склад нового 6-го по лику студийного альбома «Квартета Торонто». Назвы и дата выхода у плея покуль не выдаются. Деталями релизу музыки обещают поделиться позднее. Нагадаем, что опошней працей гурта на сегодня застается «Тинтерика», выдаденная у 2012 годе. Фронтмен Smashing Pumpkins Біллі Корган заявив у недавньому інтерв'ю, що музичної індустрії сьогодні керують ідіоти, до яких немає ніякої користі. Корган лічить, як не дивно, що керівники музичної індустрії просто відмовляються признавати правила гульні капіталізму. Коли вони перестають їх ігнорувати, з'являються нові зорки і бізнес квітніє. Корган відзначив, що музикам давно пора зрозуміти, наскільки вони значні на свободному ринку. Але вони не розуміють, поскільки привикли, що їм кажуть, бидцем вони нічого не значить, і що їх легко замінити іншими. Прикладно, як у спортивних лігах. На думку соліста Smashing Pumpkins, який тепер ще й з'являється продюсером у рестлінгової компанії, теперішню модель музичного бізнесу чекає повне знищення, яке потягне за собою реформування. Це було те, чим живе сучасний шоу-біз. Оставайтеся з Єврорадіо.
А наперед у програмі Єврозум ми довідаємося, куди пойти і де потусить у ближайші дні. Подробязності у нашій афіші.
Афиша.
Привет, Аня, при микрофоне Юлия Алексеева за афишей Еврорадио.
Твое все.
14 травня у клубі TNT у Мінську Авіас проспіває лепші пісні, а так само представить новий альбом «Акустика». У весновому концерті так само поудільничують Стас Ломакін з гурту «The Tubes», Стас Митник з «Акуте», Валера і Володько з «Городниці» і Володимир Козлов з «Реліктом». В 16 травня нашу столицу наведає MC Xander, самый перспективный и цікавий британский битбоксер и продюсер. Он створює свою музыку только с допомогою голосу и луп-станции. MC Xander відомий так само своим высоким вокальным диапазоном, який он використовує на сцене. Виступ музыки відбудеться 16 травня у Папі Брюгге. Яскравіші представники сусвітньої альтернативної сцени Джоанна Апес у Мінську. Яни розмалюють ваші будні і відтягнуть від щоденних клопотів. Перший концерт у Мінську 19 травня у клубі «Репаблік».
Привіт, пока все опять кувырково, я остаюсь дурак дураком, і я продовжую терять і врать, я продовжую не умирать. На азбуке можна звернути звонков, на азбуке спичечних коробков, я говорю з тобою тут.
23 травня у «Репабліку» уже у п'ятий раз відбудеться великий доброчинний концерт «Допоможи дітям разом з нами». Усі зібрані гроші пойдуть на оздоровлення вихованців дитячого дому-інтернату для дітей-інвалідів. От 6 вечора і до самого ранку для вас відіграють «Серебряна свадьба», «Петля пристрастия», «Касіопея», «Ботанік Проджект», «Розбите серце пацана», «Нагуаль» і інше. Більш цікавих мероприємств ви знайдете на нашій сторонці euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся.
Еўразум.